Приветствую всех слушателей Веда Радио уже в новой неделе. Сегодня понедельник, 17 февраля. И, как всегда, у нас открывает эту неделю первый прямой эфир. И сегодня у нас в студии Сергей Михайлович Кайкан, который уже знаком вам. Если вы слушали на прошлой, на позапрошлой неделе наши эфиры, то три прямых эфира вы могли услышать. А если не в прямом эфире, послушать вы могли, просто скачав эту запись с нашего сайта vedaradio.fm. Хочу сказать, что сегодня у нас будет заключительный эфир. Не хочется говорить последний, потому что, может быть, это будет не последний, а еще когда-то будет продолжение или другая интересная тема от Сергея Михайловича. Но вот именно по этой теме, которая привлекает очень многих людей и важна всем, потому что называется она «Гармония любви», у нас сегодня будет заключительный эфир. Так что слушайте внимательно и воспользуйтесь той самой возможностью, которая позволяет вам общаться напрямую с нашими интересными лекторами. В этом вам на помощь приходит наш скайп, логин, в котором Веда Радио. Звонки у нас только по скайпу принимаются. А все вопросы в письменном виде оставляйте, пожалуйста, на сайте vedaradio.fm. Он у нас не меняется. В комментариях к соответствующей записи. Если откроете этот сайт, прочитаете все, что там сразу вам бросается в глаза, все поймете, даже если вы впервые включили Веда Радио. Ну, давайте я много вот так говорить уже не буду, а поприветствую у нас в студии Сергея Михайловича. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, давайте вот вспомним, о чем мы говорили в предыдущих эфирах, чтобы так как-то нам правильно перейти к нашей сегодняшней подтеме.
Да, давайте вспомним о чем мы говорили в предыдущем эфире. В предыдущем эфире мы с вами обсуждали тему ошибок, которые совершает человек. И ошибки эти влияют на его отношения, на его отношения с другими людьми. И мы с вами говорили о том, что есть Бывают четыре типа отношений, в зависимости от того, как человек воспринимает себя, воспринимает окружающую реальность, воспринимает другого человека. И мы говорили о том, что есть отношения господин-господин, отношения господин-слуга, и мы поняли, что вот эти варианты, они отпадают для нас, так как отношения в них неизбежно, можно говорить о том, что с неизбежностью, либо с большой долей вероятности они закончатся. Мы с вами говорили об отношениях слуга-слуга, и мы скрыли какие-то тонкие моменты, связанные с тем, что это тоже не самый удачный тип отношений, и пришли к выводу о том, что самый удачный тип отношений – это отношения слуга-господин, где мы себя считаем слугой другого человека.
И считаем его господином именно.
Да. И это имеется в виду даже не то, что какое-то… Я хотел бы уточнить, очень важно сделать такое замечание, что в данном случае имеется в виду не какое-то такое, знаете, феодальное рабовладельческие представления, как вот, может быть, могут возникнуть у наших слушателей, если они будут слушать нас, да, то есть что-то такое, что-то за феодализм, да, что-то за рабовладельческие какие-то порядки, да, слуга, господин, то есть что-то такое. То есть в данном случае мы прежде всего понимаем то, что ошибки, которые может совершает другой человек в отношениях с нами, они не должны на нас влиять, и мы не должны становиться заложником того, что, может быть, он совершает какие-то ошибки, и следствием этих ошибок является разрушение наших отношений с ним. То есть отношения слуга-господин, это нужно так понимать, что ошибки другого человека не влияют на наши отношения. То есть вот это вот самый такой важный момент. Ошибки другого человека не влияют на отношения с ним. Мы говорили с вами о том, что человек Ну, любой человек неизбежно, он совершает 4 типа ошибок. Мы говорили о том, какие это ошибки. И, соответственно, нам становится понятно, что так как человек совершает какие-то ошибки, склонен совершать какие-то ошибки, то с неизбежностью они могут проявиться и в отношениях с нами. Вот, это неизбежно. И мы говорили о такой вещи, как эскалация, да, ошибок. Вот, то есть о той вещи, как, которой нужно нам избегать. Эскалация ошибок. Когда один человек совершает какую-то ошибку, она является стимулом для того, чтобы мы, соответственно, тоже сделали какую-то глупость со своей стороны, и наша глупость уже она может подтолкнуть другого человека к совершению какой-то новой глупости. И так происходит взаимообмен, да, или, если выразиться научным языком, круговорот ошибок в природе. Круговорот ошибок в отношениях. То есть отношение, ошибка одного, она, в общем-то, рано или поздно возвращается назад к нам, но уже, к сожалению, с какими-то большими последствиями. Вот. Мы говорили с вами об этом, и мы также говорили с вами о том, что в таком аспекте отношений, как свобода. Мы говорили о том, что для того, чтобы отношения нам доставляли счастье, нужно, чтобы эти отношения были свободными. То есть нужна свобода. Нужна свобода, что счастливыми нас делают именно те отношения, которые оставляют нас свободными. И, соответственно, мы говорили о том, что свобода имеет такой побочный фактор, побочный такой эффект, как злоупотребление свободой. То есть, иными словами, свобода, она может привести к тому, что кто-то из людей, вступающих в отношения друг с другом, может злоупотребить этой свободой и совершить ошибку. И мы с вами пришли к такому интересному выводу, то, что отношения людей, да, они в силу того, что люди сами склонны ошибаться, и вот в связи с этим вот фактором свободы, как фактор, который может повлиять на то, что кто-то злоупотребит ей и совершит ошибку. Так вот, мы пришли к тому, что в процессе отношений, в общем-то, с неизбежностью совершаются ошибки. И эти ошибки, они и разрушают отношения. Но особенности любви заключаются в том, что любовь, она способна преодолеть эти ошибки. То есть, иными словами, любовь, и это очень важно понимать, она, с одной стороны, она генерирует эти ошибки. То есть в процессе отношений нужно быть уверенным в том, что какие-то ошибки будут совершены рано или поздно кем-то. Но также нужно понимать, что любовь, настоящая любовь, это именно то, что может преодолеть эти ошибки. И в этом проявляется критерий того, является ли любовь вот эта вот достаточно сильной. То есть может ли она преодолеть, может ли она преодолеть эти ошибки. И мы говорили о том, что вот, в частности, да, сказали о том, что людям зачастую неинтересно вот отношения, в которых все хорошо. То есть мы, когда смотрим книги, читаем книги, смотрим фильмы, то нас в первую очередь интересуют какие-то такие ситуации, в которые попадают герои этих книг, герои этих фильмов, в которых им нужно преодолевать какие-то сложности, какие-то трудности. Потому что чисто такая жизнь, отношения без каких-то хлопот, где все хорошо, где все счастливы, все удачливы, она для нас скучна. Почему? Потому что мы сомневаемся в том, что действительно ли это настоящая любовь. Может быть, да, настоящая, но может быть и нет. И мы понимаем, что настоящая любовь – это та любовь, это те отношения, которые способны преодолевать вот эти вот различные ошибки. И то, что, по сути дела, мы очень интересуемся именно теми отношениями, когда видим, что вот люди, которые в них тупают, да, они преодолевают вот эти вот различного рода трудности. И также вот мы закончили нашу передачу о том, что значит дать свободу другому человеку. То есть мы говорим о том, что мы говорили о том, что нас привлекают именно свободные отношения, и что же значит дать свободу другому человеку. То есть означает ли это попустительство, да, то есть вот что это означает, например, дать свободу мужу, да, то есть может быть это интересный вопрос для наших слушателей. Жена дает свободу мужу или муж дает свободу жене? В чем это проявляется? В чем проявляется эта свобода?
Ну, наверное, по крайней мере, не в том, что жена позволяет мужу вот гулять где угодно, приходить домой во сколько угодно. Видимо, все-таки свобода в другом.
Да, да, и мы говорили о том, что дать свободу – это прежде всего две вещи. То есть это должно быть уважение, уважение к другому человеку. То есть уважение – это мы понимаем то, что он может совершить какую-то ошибку, с одной стороны, и с другой стороны, это ответственность. То есть это прежде всего наша ответственность за другого человека. И вот эта вот ответственность, она ее можно разделить на две части. Ответственность такая проактивная, до совершения ошибок, когда наш любимый человек еще не совершил ошибки. Это проактивная ответственность. И реактивная ответственность, когда уже наш любимый человек, он совершил какую-то ошибку. И проактивная ответственность, она заключается в том, что мы допускаем то, что человек может совершить ошибку, но мы сами своими действиями делаем все, чтобы ее не было. Не было. И вот, то есть каким образом, допустим, жена, она может запретить мужу гулять. То есть, ну, какие у нее есть факторы, какие у нее есть возможности. То есть она может ему, например, запретить, да, сказать, я тебе не разрешаю. Вот, ты должен делать то-то, то-то и то-то. И в ответ как раз можно услышать какие-нибудь ответные обвинения в том, что зачем ты меня ограничиваешь, правильно? То есть, как правило, когда вот происходят такие ситуации такого типа, то сценарий развития примерно такой. То есть кто-то что-то кому-то запрещает, а другой человек, он возмущается и говорит, я так не хочу, это неправильно. И в данном случае то, что, допустим, жена дает свободу мужу, это означает вот с позиции проактивной ответственности. Это означает, что она прикладывает все усилия к тому, чтобы он не совершил ошибок, чтобы он был свободным. Потому что если он совершит ошибку, он станет не свободным. То есть будут какие-то последствия, негативные последствия. И что если она действительно любит его, то она будет стараться делать так, чтобы он не совершил этой ошибки. И что она может делать? Что она может делать, чтобы он не совершил ошибку? То есть она может работать над собой. То есть она может делать все, чтобы ее муж интересовался именно ею. То есть чтобы это было естественным образом. То есть не в том смысле, что ему как-то запрещать что-то делать и так далее, а проактивная ответственность она за отношения она заключается в том, что она прикладывает все усилия к тому, чтобы быть интересной для
вот
него.
Как интересно получается, что он не должен совершать ошибку, ну вот в данном случае у нас такая цель, а на самом деле она работает не над ним, а над собой, хотя это он не должен совершать ошибок.
Да, да, абсолютно верно. То есть вот именно это означает дать свободу другому человеку. То есть дать свободу и означает именно это. То есть это прежде всего ответственность нашей стороны. С нашей стороны. То есть мы работаем над собой для того, чтобы другой человек не совершил ошибку. Не совершил. То есть мы каким-то образом вот это вот стараемся предотвратить. И если все-таки какие-то ошибки произошли, то, соответственно, мы берем ответственность на себя в том плане, что ищем либо в чем мы сами были неправы, либо разделяем вот эти вот последствия, то есть не боимся, не уходим от ответственности и тех сложностей, которые могут возникнуть в связи с этим.
Угу.
То есть вот вкратце вот можно сказать о том, что дать свободу другому – это прежде всего означает наше уважение по отношению к другому человеку и наша ответственность. Вот. И никоим образом это не означает какого-то попустительства или какого-то поощрения каких-то неправильных действий. То есть это неправильное понимание того, что значит дать свободу другому. Но и также это не означает какой-то вот такой диктаторской позиции в отношениях к семье, когда человек говорит, вот надо делать так-то, так-то и так-то. И вот ошибка многих, она заключается в том, что они просто говорят, не делай этого или еще что-то, но сами не прикладывают усилий для того, чтобы отношения развивались правильно. И таким образом это не является, в общем-то, проявлением свободы. Это скорее что-то иное уже. Вот, то есть это вот на этом мы закончили нашу предыдущую передачу, и сейчас, соответственно, другая тема, которая непосредственно связана вот с этой, поэтому мы на ней остановились так долго. Итак, мы поняли, что самые гармоничные отношения – это отношения типа «слуга-господин». И возникает, соответственно, вопрос, что если все так просто, если все действительно так просто – то что мешает осуществиться этой самой простоте? Ну, просто вот давайте проанализируем еще раз, подумаем. То есть у нас стоит задача, да, стоит задача гармонизировать отношения, стоит задача сделать так, чтобы эти отношения приносили нам счастье, нам и другому человеку. И мы понимаем, что единственный выход – такое это, значит, прикладывать всевозможные усилия к тому, чтобы все было именно так. То есть мы занимаем позицию слуги и говорим, что бы ни случилось, случиться может что угодно, как хорошее, так и плохое, все равно я с этой позиции не сверну. И многие, скажем так, в начале развития таких вот отношений, они говорят такие вещи, говорят такие слова, говорят, что мы будем вместе, что бы ни случилось, вот, что ты единственный для меня человек, то есть других людей для меня не существует, и практика показывает, что проходит какое-то время, и потом вот от этой позиции не остается и следа.
А в чем же проблема? Что мешает людям вот так вот просто жить, как вы говорите?
Да, и...
Чего-то не хватает, наверное.
Да, безусловно. И вот мы как раз хотели бы поговорить вот об этом элементе, которым не хватает вот этим отношениям, скажем так, из разряда теории перейти в разряд практики. И веда, ведическая литература, она указывает на этот компонент, который нужен для того, чтобы состоялась вот именно любовь. Этот компонент называется вера. Вера. То есть вера мужа в жену, вера жены в мужа – это именно та вещь, которая позволяет удержать эти отношения. То есть если у человека нет веры, он не достигнет успеха в любви. Веды говорят о том, что если у человека нет веры, то успеха в любви он не достигнет.
Но вера-то разная бывает. Ну, верить в разные вещи можно в данном случае. Что нам нужно?
Да, то есть нам нужно понять, вот что же такое, дать такое подойти научно к этому и дать определение, что такое вера. И, соответственно, ну, мы можем просто подумать, то есть, что такое вера. В обычном банальном понимании, вот если мы задумаемся над тем, что является вера, вера – это понимание или убежденность в том, что что-то может делать меня счастливым. То есть, например, вера капиталиста, она, ну давайте порассуждаем, что такое вера капиталиста. Вера капиталиста – это вера в то, что капитал может делать меня счастливым.
Ну, здесь вера в какую-то идею просто.
Да, ну, вера не просто в идею, а вера в том, что это делает меня счастливым.
То есть
вера коммуниста, соответственно, то, что коммунизм делает людей счастливыми. Вера, скажем, националиста заключается в том, что моя нация может делать меня счастливым. Или может всех делать счастливым. Сущность от этого не меняется. И вера в отношениях, она заключается в том, что я верю в то, что этот человек, точнее говоря, развитие отношений с ним, может меня делать счастливым. То есть, например, вера, скажем, матери в ребенка, то есть она в чем заключается? В том, что она верит, что... Что значит, что мать верит своего ребенка, то есть в таком, в обычном понимании. Это означает то, что она верит, что именно этот ребенок, если он будет рядом с ней, то она будет с ним счастлива. Так ведь?
Да.
В общем-то так. И, по сути дела, вот это определение веры. То есть определение веры, еще раз повторю, что это убежденность в том, что развитие отношений с этим человеком делает меня счастливым. И, соответственно, если у вас нет такой веры, то, соответственно, когда будет развиваться отношения, и у вас есть сомнение в том, что это действительно так, то отношения будут разрушаться. И я хотел бы рассмотреть также, основываясь на санскрите, дать, может быть, определение уже не банальное, потому что вот то, что мы сейчас приводили определение, это банальное или какое-то обыденное определение, простонародное определение. А дать определение веры с точки зрения шастры, с точки зрения...
Ведических знаний.
Да, с точки зрения ведических знаний, с точки зрения того, как они понимают, что такое вера. И вера на санскрите звучит как шрадха. Шрадха значит вера. И анализируя вот это слово, разбирая его компоненты, составляющие части, мы можем понять, что же такое вера. Итак, давайте проанализируем это. Значит, шрадха, на санскрите шрад – это означает истина. А дха можно, вот, сокращение от слова дхана, это принятие. Принятие или восприятие.
То есть принятие какой-то истины.
Да. Да, то есть шрадха – это вера, это значит принятие в себя внутрь какой-то истины. То есть когда, то есть вера в процессе, то есть для того, чтобы нам понять, насколько, какая у нас вера, сильная у нас вера, слабая у нас вера, может ли эта вера вытянуть наши отношения, то нам нужно проанализировать вот этот вот момент. То есть шрадха, вера – это значит процесс принятия истины внутрь себя. Это один аспект веры. Другой аспект веры, то же самое это слово, можно его проанализировать с другой точки зрения. Шрад, опять-таки, это истина, а дха, это значит держать. То есть шрадха, это, то есть вера, это то, что помогает нам держаться за истину. То есть то, что помогает нам держаться за истину. То есть вера – это не означает чисто такое пассивное какое-то понимание, что я верю, да, и вот на этом все закончилось. То есть можно с уверенностью говорить о том, что человек верит, в зависимости от того, с какой силой он держится за эту веру. То есть шрадха или вера, иными словами, означает принятие в себя какой-то истины, истины, которая затем прорастает в наших действиях. И если есть какие-то нарушения в этом процессе, то, соответственно, вера не будет сильной. И, соответственно, как мы уже выяснили, не удастся построить гармоничных отношений. Скажем, приведу пример вот, с матерью и ребенком. Скажем, мать, например, может верить в то, что у нее есть ребенок. И что это значит, то, что она верит, что у нее есть ребенок? Она может показать свидетельство о рождении и сказать, вот видите, есть свидетельство о рождении, и вот здесь записано, что я его мама. Вот, вот поэтому я верю. Вот это один момент, что, но по сути дела, вера матери в ребенка заключается в том, что именно она готова сделать для него. Потому что если она не следит за ним, не смотрит за ним, ей совершенно безразлично его развитие, да, если она не готова ничем пожертвовать ради него, то можно сколько угодно показывать свидетельство о рождении, но, по сути дела, у этой женщины не будет веры в то, что у нее есть ребенок.
Получается, вера – это не наши умозаключения, а вера – это наши действия и отношения. Проявляется так?
Да. Ну, вера, с одной стороны, это и наше умозаключение, но это не только наше умозаключение. Угу. Оно проявляется в наших действиях. В наших действиях, если можно сказать о том, что вот это вот женщина, да, вот эта мать верит в том, что у нее есть ребенок по ее действиям. Если мы видим, что да, она как-то старается для него, забирает его из детского сада, готовит ему еду и что-то вот, покупает какие-то вещи, следит за его развитием, то да, безусловно, мы можем сказать, что эта женщина верит, что у нее есть ребенок. Если же она этого не делает, то с точки зрения вет, у нее нет веры. У нее нет веры в ребенка. Угу. Вот это вот очень важный момент. И, соответственно, если мы будем анализировать, то получается, если подойти к этому какой-то другой стороны, то можно сказать, что у веры есть три кита. Вера, она базируется на трех китах. И первый кит – это объективная реальность. Объективная реальность – это, иными словами, соответствие веры какой-то истине. Потому что вера может быть истинной, вера может быть ложной. Скажем, в том же случае с матерью с ребенком, да, что какая-то женщина, например, может пойти и сказать, а я верю, что этот вот ребенок мой. И, скажем, например, взять и самовольно забрать какого-нибудь ребенка из детского сада и привезти его домой, к себе. Сказать, это мой ребенок, я верю в то, что это мой ребенок. То есть, прежде всего, вот эта вера, она не будет правильной, она будет ложной верой. Поэтому первый кит веры – это соответствие объективной реальности. То есть, есть некоторого рода объективная реальность. И если вера соответствует этой объективной реальности, то она называется истиной. Истиной. Чем истинная вера отличается от ложной? Ложная вера – это вера, которая не соответствует объективной реальности. Это один кит веры, объективная реальность. Второй кит веры – это наш разум или наша способность понимать вот именно происходящие процессы, то есть что сейчас происходит. В чем есть необходимость. То есть это наша способность отразить внутри себя вот эту объективную реальность. То есть для этого нужен разум. Что вера, она очень сильно связана с разумом. Вера очень сильно связана с разумом, вера очень сильно связана с сознанием и с пониманием. И поэтому то, что наши слушатели интересуются и слышат какие-то вот передачи на эту тему, получают знаний из этой передачи, из других, это приводит к такому необходимому элементу для построения отношений, это к знаниям. Потому что просто сказать, что я верю, даже если эта вера истинная, даже если она правильная, мало. Нужно еще обладать знаниями. То есть знаниями о том, в какой стадии находятся отношения, то есть что это значит для нас, для других, для окружающих. То есть матери мало сказать, что ну, я верю в то, что вот этот ребенок – это мой ребенок. А ей нужно также обладать какими-то знаниями. То есть знать, что это означает лично для нее, лично для других. То есть какие последствия проявляются, то есть что ей нужно будет делать в связи с этим. Потому что просто сказать, что ну вот я верю, что есть ребенок, и, скажем так, не, ну, не понимать, что в связи с этим нужна какая-то забота за ним, еще что-то, это вот опять-таки не является признаком веры. Поэтому второй кит – это те знания, которые у нас есть, и разум. Потому что вера и разум, они очень тесно связаны между собой. И третий кит – уже вера – это именно наша деятельность. То есть то, через какие сложности, через какие препятствия мы можем проходить. И в зависимости от того, через какие сложности, через какие препятствия мы можем проходить, это свидетельствует о силе нашей веры. Иными словами, если возникли какие-то сложности в отношениях, и у нас действительно сильная вера, то мы сможем преодолеть вот эти все сложности. Если же у нас слабая вера, она при этом может быть даже истинной. Она может быть и правильной. То есть люди, например, вступили в отношения друг с другом, и они это, ну, можно сказать, что это две половинки, да, что нет ни у кого сомнений в этом, но если у них вера слабая в это, она правильная, но слабая. Это означает, что когда придут какие-то испытания, то они не смогут сохранить вот эти вот отношения. Они могут рассыпаться. Вот. И поэтому третий кит веры – это уже, соответственно, способность держаться, способность преодолевать какие-то сложности, какие-то трудности. И мы можем сказать, что человек по-настоящему верит не тогда, когда все хорошо. То есть, когда все хорошо, он может быть верит. Может быть. Но очевидно для нас, что когда все плохо, и тем не менее человек старается действовать, несмотря на то, что какие-то сложности есть, это говорит о том, что его вера действительно настоящая, что отношения, они действительно настоящие.
И эта реальность веры проявляется вот именно в таких сложных ситуациях, получается?
Да.
Так она проверяется?
Да, безусловно. То есть сложность, она вот проявляется именно таким образом.
Хорошо, я вот на этом моменте напомню всем нашим слушателям, что можно сегодня всем участвовать в нашем эфире. Вопросы принимаются на нашем сайте vedaradio.fm, а также можно звонить нам по скайпу. В принципе, можно делать это уже практически сейчас. Я приму ваш звонок, когда это будет уместно, или перезвоню вам в соответствующий момент. Наш логин в скайпе vedaradio и наш сайт vedaradio.fm. FM. Сегодня мы продолжаем тему гармонии и любви и вот говорим о вере, потому что вера нужна обязательно в любых отношениях. Мы должны верить друг в друга и в наши отношения. Что-то еще по этому поводу? Что у нас
хорошо
остается?
Хорошо. И когда мы рассматриваем этот вопрос, то, соответственно, очень часто люди задают такой вопрос о том, что я, может быть, даже каким-то образом предвижу этот вопрос, который может возникнуть у наших слушателей, у слушателей Веда Радио. Как я уже сказал, вера, она состоит из трех таких китов. То есть это деятельность, то есть деятельностью понятно, да, то есть то, что мы стараемся, стараемся прикладывать любые усилия, то есть проявляем силу, силу воли, готовность пожертвовать чем-то. Это понятно. И понятно, на чем основывается вот эта вот сила, еще раз. Она основывается на разуме. Она основывается на понимании того, что вот этот вот человек, именно построение отношений с этим человеком, только с этим человеком, делает нас счастливым. То есть вот эта, скажем так, способность преодолевать препятствия, она основывается на разуме. Но разум, он основывается на объективной реальности. То есть то, что разум – это и есть попытка отражения вот этой вот объективной реальности внутри человека. И, соответственно, обычно возникает вопрос, а как понять, что вот именно этот человек является моей половинкой? Почему этот, а не другой? То есть я понимаю, да, вот что, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть вариантов много, да, вариантов строить отношения с кем-то очень много, потому что, скажем, в случае отношений мать-ребенок, тут все выглядит достаточно просто. Есть какие-то вот объективные данные, да, и этими объективными данными являются, ну, данные хотя бы из роддома, да, вот, то есть, где врачи говорят, что, да, вот эта вот женщина, да, родила вот этого ребенка, вот вам соответствующие документы, и вот это вот является каким-то вот отражением объективной реальности. А что делать в отношениях, скажем так, связанных с браком? Потому что уже в отличие вот отношений родительских, где все понятно, здесь не столь очевидно, потому что у каждого есть какой-то очень большой выбор, у каждого есть свобода, и как понять, что именно этот человек, да как раз именно он делает, то есть построение отношений с ним делает нас счастливым, и именно ради него мы готовы всю оставшуюся жизнь прикладывать такие вот усилия. Столько усилий, столько, сколько нужно. И вот это действительно такой очень животрепещущий вопрос, потому что, не ответив на этот вопрос, по сути дела, вся остальная схема, вся остальная комбинация, она рассыпается. Здесь, если нет вот это вот отражение объективной реальности, то, соответственно, это уже неразумно. И, соответственно, если это неразумно, то как-то прикладывать усилий долго не получится. Не получится. И веды, они также отвечают на этот вопрос. Вот это слово «шрадха», в этом уникальность санскрита, то, что уже в самом названии содержится ответ. А третье значение веры, о котором мы еще с вами не говорили, вера – это означает уважение или почтение. Вера означает уважение или почтение. То есть, иными словами, иметь веру – это иметь уважение. И уважение в смысле, не в том смысле, что… Да, то есть, даже не сколько в том смысле, как уважение к какому-то человеку, а уважение и почтение как стиль жизни. То есть, что значит, что человек верит или что человек не верит? Человек может что-то знать. Человек также может чего-то не знать. У него может быть сомнение. Но если человек относится с уважением к окружающим, если он признает, у него есть вот это вот внутреннее почтение перед тем, что он не знает, то он сможет узнать. Если же у человека нет вот этого уважения к окружающим, если у него нет вот этого вот внутреннего почтения, то такое положение, оно приводит к безверию. То есть, иными словами, безверие или отсутствие веры – это горделивое отношение к тому, чего я не знаю. И если у человека есть вот именно такое горделивое отношение, да, я не знаю чего-то, мы много чего не знаем. И у человека есть такая гордость тем, что он ничего не знает, и он не считает, как сказать, это проблемой, то вот это называется безверие. То есть, иными словами, у веры или безверия, как они отличаются? Они отличаются по отношению человека к той ситуации, когда он что-то не знает. То есть, например, девушка хочет выйти замуж, она не знает, за кого ей выходить замуж. Или юноша, например, он хочет жениться, он не знает, на ком ему жениться. Или, например, в семье, да, допустим, люди не знают, то есть пытаться продолжать поддерживать эти отношения, либо как-то их разрывать. И в данном случае на подсказку приходит вот это вот слово «вера». Слово «вера» — это означает уважение к тому, к чему мы не знаем, то есть почтение должно быть. То есть если мы не знаем, как нам поступить, но у нас есть внутри уважение, мы уважаем, то есть у нас есть внутреннее почтение, то внутреннее почтение к окружающим, к людям, к этой ситуации, то тогда ответ, он проявится перед нами. Если же мы будем, скажем так, вести себя достаточно гордо, и мы не будем считаться с окружающими людьми, то тогда вера уйдет от нас, у нас не будет веры. То есть мы будем обладать таким качеством, как безверие. И вот это качество безверия, оно и разрушит любые отношения, даже самые правильные. Вот такое вот понимание веды они дают людям для того, чтобы они могли поддерживать отношения друг с другом, mm-hmm. такие рецепты.
Вот скажите, пожалуйста, некоторые утверждают, что нельзя немножко любить. Можно либо любить, либо не любить. А что касается веры, то есть человек может либо верить, либо нет. Или может он немножко верить, потом еще немножко верить?
Вера, она бывает... Вера, во-первых, да, то есть хороший вопрос. Как я уже сказал, вера бывает сильная, вера бывает слабая. То есть, с одной стороны, вера, она может быть, в принципе, и правильная, но она может быть слабой. То есть, что значит слабой? То, что она какого-то практического, какого-то результата, она может не иметь. То есть, вера, она правильная, но она не способна преодолевать вот этого рода препятствия, ну, которые могут возникать. Которые могут возникать в отношениях. И, соответственно, ну, в принципе, это исправляется. То есть, каким образом это исправляется? Это исправляется вот через то, о чем мы говорили в самом начале нашего цикла передач. Это решается через понимание себя как личности, то есть через работу над собой. То есть то, что человек, он способен работать над собой, способен генерировать какие-то блага, быть каким-то ценным, представлять какую-то ценность для общества, это в том числе гарантирует ему возможность сохранять и поддерживать отношения. Это с одной стороны. И с другой стороны, вера, она может быть, она связана также с разумом, и разума у человека может быть опять-таки больше или меньше. И поэтому вера может быть, опять-таки, в общем-то и правильной, но если не хватает разума, то, опять-таки, это может привести в конечном счете ущерб для веры, потому что вера, она состоит из трех китов. То есть любой ущерб, то есть любой поврежденный кит делает всю веру слабой. И поэтому вот в этом заключается сложность. Вот в этом заключается сложность, что какой-то кит может быть сильный, или два кита могут быть сильны, но если хотя бы один кит поврежден, или он отсутствует, или еще что-то, или он слабый, то это делает слабой всю веру. Поэтому Безусловно, вера, она может быть в разной степени проявлена. То есть тут нет такого, что либо вера есть, либо веры нет. То есть на черно-белое тут, безусловно, не разделить не получится. Есть какие-то промежуточные какие-то вещи, они связаны вот с этими вещами. И от человека зависит, то есть от человека зависит уровень его веры, того, какая она у него будет. Будет ли она у него сильной или будет она у него слабой.
Ну, а вот сейчас наше общение со слушателями зависит от того, услышим ли мы Сергея, который нам звонит сейчас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Иван, да. Иван, вот прошу прощения, сразу мы очень громко слышим какие-то посторонние там разговоры. Возможно, просто радио у вас включено. Вам нужно выключить его, и тогда мы сможем общаться по скайпу. Иван. Угу, что-то опять там. Получилось? Получилось Ивану разъединить звонок. Ну, видимо, что-то не пошло. Ладно, возможно, Иван нам напишет свой вопрос в скайпе, и также кто-то другой может написать свои вопросы у нас на сайте vedaradio.fm. Ну, а я вот сейчас пока хотела спросить, вот мы говорили о вере в отношениях в семье, да, мы больше такой вот вариант рассматриваем. А какую роль, какое место занимает вера вообще в нашей жизни? Ведь мы в разных ситуациях бываем на работе, на прогулке, в общении с друзьями. Здесь нужна вера вообще? Вообще в жизни нам нужна она?
Ну, как я уже сказал, вера в самом таком банальном определении, вера – это убежденность в том, что сделает нас счастливыми. То есть вера прежде всего имеет вот этот вот аспект. И поэтому вера, она по сути дела окружает нас повсюду. То есть если вы, например, гуляете, идете по прогулке, ну гуляете, да, допустим, в парке, то есть у вас есть представление о том, что что-то сделает вас счастливыми. То есть, например, вы гуляете в парке. Почему вы гуляете в парке? У вас есть вера в то, что это хорошо для вас, да? Или, соответственно, вы можете пойти гулять не в парк, а пойти, например, в какое-нибудь злачное место, да, и предаваться там каким-то неправильным вещам, да? То есть, почему человек опять-таки делает это? Потому что у него есть вера в то, что пойдя в злачное место, да, он станет там счастливым.
Но здесь это, по-моему, пример как раз той веры, которая не соответствует объективной реальности.
Да,
тот первый кит веры, о котором вы говорили.
Да, да, то есть, безусловно, то есть вот этот вот самый первый кит объективной реальности, он в данном случае поврежден, но, тем не менее, мы в этом случае будем говорить о ложной вере. То есть вот эта вера является ложной, но, тем не менее, как вера, она присутствует. И человек может на уровне разума это обосновывать и прикладывать какие-то усилия, да, несмотря на то, что, скажем, например, у него денег нет, он может прикладывать какие-то усилия, находить эти деньги любым путем, зачастую преступным, для того, чтобы удовлетворять какие-то низменные свои потребности. Но вы абсолютно правы. Да, вера окружает нас везде, и, по сути дела, она с нами находится постоянно, и успех в жизни, в том числе, вот именно определяется от этого. То есть это некоторого рода объективная реальность, это разум, и это практическая способность вот этой веры реализовываться, прорастать в наших практических действиях.
Спасибо. Али нам написал: «Спасибо за очередной прямой эфир. У меня такой вопрос. Существует ли связь между знанием о Боге и верой? То есть, основывается ли вера на знании чего-либо? В целом, что такое неправильная или правильная вера?» Ну, по-моему, продолжается тема как раз об объективной реальности.
Да, да, то есть...
И разуме тоже второй кит.
Да, да, то есть вера, она связана с объективной реальностью. То есть есть некоторого рода объективная реальность. Если, отвечая на вопрос, что такое вера правильная, вера неправильная, или вера истинная, вера ложная, то есть, ну, может быть, даже более правильно говорить, что вера правильная, вера неправильная. это основывается, отталкивается от объективной реальности. Если есть соответствие, соответствие веры объективной реальности, то мы говорим о том, что эта вера правильная. Если есть несоответствие объективной реальности, то мы говорим о том, что вера является неправильной. Вот. Что касается такого первой части вопроса, знания Бога, то мы оставим слушателям самостоятельно решать для себя, вот, самостоятельно решать для себя эту задачку.
Хорошо, давайте так. Но мы поможем нашей слушательнице Галине разобраться в том вопросе, который ее интересует именно по этой теме. Сейчас мы именно его и услышим. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю вот свое умозаключение такое, что если не быть благодарной за то, что ты получаешь, то и не возникает и веры? То есть, когда ты не видишь, что по твоей просьбе исполнилось то-то желание или другое, ты и не благодаришь за это Бога, да, то и веры-то нет ни в людей, ни в Бога, ни в лучшее будущее. Права ли я?
Да, вот да, вопрос. Галина, вы полностью правы, и мы говорили о том, что вот третий, если вы помните, мы давали три определения или три аспекта веры с точки зрения изучения санскритского слова. То есть, напомню еще раз. То есть, вера – это шрадхана, то есть, способность принимать истину. Это первое определение веры. Второе определение веры – это шрадха, то есть, способность держаться за истину. И третье определение веры – шрадха – это почтение, уважение или, как только что выразилась наша слушательница, благодарность. То есть в неблагодарном сердце вера действительно не родится, потому что вера очень сильно связана вот с этим внутренним состоянием уважения. То есть если у нас есть уважение к окружающим, уважение вообще ко всему, то есть благодарность, да, то есть как было сказано, благодарность. Если у нас есть благодарность, то будет вера. Если нет благодарности, то веры не будет. И, соответственно, мы можем очень часто видеть, что, скажем, какие-то отношения между людьми, да, и видно, что, в принципе, отношения нормальные, все хорошо, но так как у людей нет вот этой шрадхи, нет вот этой веры, или иными словами, нет вот этой благодарности другому человеку, благодарности судьбе, если хотите, благодарности Богу, то человек, он не будет обладать вот этой верой. И отношения его, они будут подставлены под очень сильный удар, и ну, практика показывает, что со временем они разрушаются. Поэтому тут я полностью согласен с Галиной. То есть зачастую просто практический вывод, то есть просто развивая вот это вот качество, качество благодарности, качество уважения к другим людям, качество терпения, качество смирения, мы вместе с этим развиваем качество веры. Мы развиваем вместе с этим способность увидеть эту истину, видеть эту истину, и развиваем вместе с этим способность держаться за эту истину.
Угу. Благодарю вас.
Спасибо и вам, Галина, за участие в эфире. Ну, я вижу, у нас продолжает дозваниваться к нам Иван, человек, который до этого звонил. Ну, попробуем еще раз принять звонок, может быть, получится с нами, нам пообщаться. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы же в прямом эфире, ваш вопрос.
Да, спасибо большое, спасибо, очень рад вам. Вот, я бы хотел задать вопрос, что касается семейной веры, семейных отношений, и вот, ну, как можно верой семейной, ну, сделать отношения более крепкими и, ну, более серьезными? Алло?
Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос, как можно с помощью веры? Или как?
Да, сделать отношения более серьезными и более сильными, крепкими. ну вот, как бы вера может объединить нас, как мужчину, женщину, ну как бы вообще, как семью.
Да, да, то есть как вера, она может делать более сильными. То есть у мужчины есть понимание, что вот эта женщина должна, да, дана ему судьбой, да, дана ему провидением, и что он ни с какой другой женщиной, кроме нее, не будет счастлив. Он не сможет получить счастье. То же самое, такое представление может быть или должно быть у женщины. То есть у них есть, то есть это первый шаг, то есть у них есть такое понимание, что вот этот человек, только развитие отношений с этим человеком делает меня счастливым. Дальше, следующий момент, нужно развивать такую вещь, как разум. То есть нужно понимать, что это значит для нас, для нашей жизни. То есть мы должны понимать вот как бы практическую составляющую вот этого. То есть что я должен делать сейчас, что я должен делать сейчас. И, соответственно, эта вера, она проявляется как каких-то практических деятельностей, какой-то практической деятельности. То есть она проявляется в конечном счете в том, что мы можем сделать ради другого человека. И мы делаем это. Вот так вот вера, она укрепляет отношения в конечном счете. То есть если жена, например, она верит в мужа, то она будет приходить с работы, она будет, например, несмотря на то, что она устала, она будет стараться готовить ужин, она будет стараться убирать, она будет что-то делать очень такое позитивное, да. Соответственно, муж, если он приходит с работы, да, он приходит с работы, он тоже что-то готов делать ради нее, то есть он, ну, трудился целый день на работе, и это проявляется в том, что он не гуляет, да, не пьет, не тратит деньги попусту и старается, объективные какие-то вещи совершают вот именно для того, чтобы отношения развивались. То есть вот эти вот все вещи, которые я перечислил, они невозможны, их совершение без веры. То есть вот...
То бишь, извиняюсь, сейчас перебью вас на секундочку, то бишь вера обозначает верность, как бы, ну, как я понимаю.
Да, да, вера можно, да, сказать, что вера обозначает верность. Но эта верность, она имеет, как бы сказать, научную основу. Почему? То есть она, как сказать, не с неба упала и не по голове ударила. То есть вот шел человек, и вдруг раз что-то с неба упало, бухнуло, ну вот все, я буду верным. То есть есть научные, ну, обоснования того, вот этого процесса, который происходит. И о чем вот мы сейчас вот и пытались говорить. То есть и вот если все делается правильно, то это дает вот именно вот эту внутреннюю силу для того, внутреннее обоснование для того, чтобы поступать именно таким образом.
Ну, чтобы отношения развивались, да. Спасибо за развернутый ответ. Я очень рад за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. Я, в принципе, его получил.
Спасибо вам.
Спасибо и вам.
Всего доброго.
До свидания. До свидания. Ну, сейчас проверим, написали ли наши слушатели нам на сайте vedradio.fm. А, вот я вижу, Галина написала, вернее, Валентина. Как можно увеличить веру в Бога и веру в браке? Ну, в общем-то, все об одном и том же получается.
Как увеличить веру? Еще раз... Увеличить веру, это для нас прежде всего означает, с одной стороны, это развитие разума. То есть развитие разума. Развитие разума осуществляется двумя способами. То есть, с одной стороны, это изучение каких-то вот правильных каких-то книг, правильной литературы, в частности, можно посоветовать какие-то уже проверенные веками книги, ведическое знание вполне подойдет для развития разума. И это нужно общаться также с носителями разума, то есть нужно общаться с разумными людьми. То есть это приводит к укреплению веры, к появлению, укреплению веры. То есть вера всегда зависит от книг, да, ну, в данном случае в широком смысле этого слова, то есть это не чисто книги, а просто То есть это может быть и книги не обязательно напечатанные вот именно в бумажном виде, то есть это какого-то рода какие-то идеи, то есть это с одной стороны восприятие правильных идей, а с другой стороны это общение с людьми, носителями вот этих вот самых идей. Вот это приводит к развитию веры, к укреплению веры. Это с одной стороны, и с другой стороны это непосредственная деятельность, работа над собой. То есть наша вера, она зависит от наших внутренних качеств. То есть то, насколько мы способны сами вот эти идеи принять и не отвергнуть. Вот, собственно, вот эти вот основные вещи и приводят к укреплению веры. Что касается, например, веры в браке, да, то есть ну, давайте рассмотрим, как укрепить вот эту вот веру в семью. То есть, с одной стороны, как я уже сказал, то есть, нужны какие-то знания, то есть, нужно укреплять какой-то разум. То есть, в данном случае нужно изучать, как-то понимать вот какие-то, изучать какие-то книги связанные, изучать какую-то литературу, да, либо, соответственно, это могут быть какие-то передачи, еще что-то связанное с развитием семейных отношений. Потому что там уже содержатся какие-то идеи о том, как это нужно делать. И также нужно общаться с людьми, у которых хорошая семейная жизнь, либо которые знают, как это правильно в действительности применять на практике. То есть, если вы будете общаться с людьми, у которых счастливая семейная жизнь, да, с людьми, которые умеют преодолевать вот эти все трудности, вот эти сложности, то с неизбежностью у вас также будет эта вера. То есть вот, собственно говоря, ответ.
Спасибо. Спасибо. Хорошие рекомендации мы сегодня услышали. И у нас есть еще один вопрос. Вот сейчас пришел. Как держаться за веру, если самый близкий человек хочет подчинить себе, унижает?
Да, это уже такой, может быть, непростой вопрос, но постараемся на него ответить. То есть то, что, смотрите, если человек унижает другого человека, он хочет подчинить себе, это значит, что он не свободный человек. Потому что свободный человек, он может общаться. То есть ему легко общаться с другим свободным человеком. То есть любые попытки зависимости, они говорят о том, что тот человек, который хочет, скажем так, поставить кого-то в зависимость, это признак его слабости. Признак его слабости или признак недоверия. То есть почему человек хочет поставить кого-то в зависимость? Потому что у него нет веры, у него нет доверие. У него нет доверия, в данном случае у него нет доверия к вам, и так или иначе. И поэтому сложно давать, сразу я оговорюсь, что очень сложно давать ситуации, вот такие вот ситуации, да, которые описание проблемы состоит из одного предложения. То есть это всегда нужно разбираться, потому что, как мы уже говорили, нет гарантии того, что мы сами адекватно воспринимаем эту действительность, поэтому нужно изучать все нюансы, все детали вот этой ситуации. Но, скажем так, постараемся все-таки дать какие-то общие рекомендации. То есть, с одной стороны, у него нет доверия по отношению к вам. Почему у него нет доверия по отношению к вам? То есть, он хочет вас поставить в зависимость, потому что у него нет доверия по отношению к вам. То есть, иными словами, каким-то образом вы своим поведением, ну, можете провоцировать в нем это недоверие. И, соответственно, что нужно сделать? Нужно показать, что вы свободный человек. Что значит, что вы свободный человек? То, что у вас, как мы уже это определили раньше, если вы слушали наши передачи, то я напомню, если не слушали, то вы можете их переслушать. Свободный человек означает то, что у вас есть правильные желания. То есть, если ваш человек, да, ваш любимый человек, к которому вы строите отношения, он видит, что у вас правильные желания, то естественным образом к нему доверие, ну, у него проявится доверие к вам. Это с одной стороны. Это вот один из вариантов ответа, который можно дать. То есть один из вариантов в зависимости от той ситуации, которая в действительности лежит в вашем случае. То есть может быть так, может быть так. То есть задача, ваша задача в данном случае показать, что вы свободный, абсолютно адекватный человек, и ваша свобода, она заключается в том, что вы выбираете правильные желания. У вас есть правильные желания. И вашему партнеру, да, ему не о чем беспокоиться, потому что у вас правильные желания, это ваша свобода. Вы хотите вот эти вот осуществлять именно правильные желания, поэтому у него не может быть каких-то беспокойств. Другая причина, она может быть связана со слабостью вашего, скажем так, партнера по отношениям. То есть у него есть слабость, и, соответственно, так как он слаб, он пытается поставить вас в зависимость, потому что, как я уже сказал, дать свободу другому человеку, это прежде всего, вот мы это определили в середине передачи, один из таких важных аспектов, дать свободу другому человеку, это означает работать над собой. И то есть человек, например, он решает, то есть что лучше, то есть либо мне работать над собой и вот иметь такую проактивную ответственность за другого человека, либо просто его, ну, скажем так, поставить под уздечку, скажем так, да, вот, то есть ограничить его каким-то образом. И в данном случае, то есть ваша свобода, она будет зависеть от того, что ваш партнер, он станет свободным. То есть станет свободным, то есть станет сильным человеком. А для того, чтобы ему стать сильным человеком, это нужно вам стать сильным человеком. Потому что, как мы уже сказали, каким образом можно делать человека сильным? То есть человек становится сильным только в том случае, если его сильным делает другой человек. То есть так или иначе сила приходит от другого человека. И таким образом для того, чтобы ваши отношения наладились, вам нужно самому стать сильным человеком. И став сильным человеком, вы можете сделать другого человека сильным. И когда вы сделаете другого человека сильным, и вы научите его вот этим вот законом, которым учат веды, тому, как стать личностью, тому, как не завидовать, тому, что значит быть свободным, тому, как правильно относиться к ошибкам другого человека, тому, что такое вера. Если вы его делаете реально сильным человеком, то этот сильный человек уже даст вам свободу, и ваши отношения будут уже приносить вам счастье.
Спасибо. Вот у нас следующий вопрос, в котором слово «вера» не употребляется, но мне кажется, он как раз связан с практическим применением той самой веры в отношениях. Валерия, наша слушательница, спрашивает, должна ли девушка извиняться первой, если, по сути, она была виновна в конфликте, но, по ее мнению, он ее обидел. То есть, судя по всему, сразу была причинена обида от него, после чего девушка спровоцировала конфликт, и вот теперь думает, извиняться или нет первой.
Ну, безусловно, вера, она связана с объективной реальностью, то есть в данном случае мы имеем какую-то объективную реальность. Да, объективная реальность заключается в том, что вы спровоцировали конфликт. Если вы спровоцировали конфликт, ну, или непонятно, кто тут спровоцировал конфликт, то есть, если вы совершили ошибку, то сильный человек, он может ее признать. Почему нет? Почему нет? Вы можете извиниться, безусловно. Просто тут многое зависит. В этой ситуации многое зависит от того другого человека. То есть, насколько он сильный. Если он является сильным, то и вы извинитесь перед ним, то он будет это воспринимать как силу с вашей стороны. И он может уважать вот этот вот, ну, ваш поступок. Если же он является слабым человеком, и вы будете извиняться перед ним, то Слабый человек будет воспринимать это извинение как признак слабости. И вполне возможно, что ну, отношения, они, скажем так, ухудшатся. Вот, поэтому, хотя с теоретической точки зрения лучше извиниться так, как вы виноваты, но с практической точки зрения, и это вот как раз вот второй кит веры, это понимание разума, то есть разум, мы применяем разум, то есть мы понимаем, на какой стадии находятся наши отношения, мы понимаем, скажем так, в каком состоянии находится наш партнер по отношениям, и мы берем ответственность за это. Ответственность это означает предупреждение тех ошибок, которые он может совершить. То есть, если вы извинитесь перед ним, и он будет считать это признаком слабости, и пойдет эскалация ошибок, то, наверное, да, лучше в таком случае не извиняться.
Да, хорошо, спасибо, что вы вот так разграничили это все. Это помогает нашим слушателям и нам разобраться в таких ситуациях. Мне кажется, сегодняшний эфир был замечательным. Он прекрасно удался как заключительный эфир в нашем цикле лекций «Гармония любви». Спасибо всем, кто участвовал, кто слушал. И, конечно же, вам, Сергей Михайлович, спасибо, что приходили эти 4 дня. У нас на студии «Веда Радио» проводили... Я думаю, всем это было полезно. Спасибо.
Спасибо всем. До свидания. Всего доброго.
До свидания.